Все говорят о проблемах, а Бог их решает. С вами «Надежда для души».
Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас! Сегодня у нас с вами 4 сентября, уже сентябрь, 4 сентября, 15:00 по московскому времени. В эфире передача «Надежда для души» и я, ее постоянная ведущая, Наталья Четверина. А помогает мне Ирина Латашинская. Итак, дорогие друзья, напоминаю вам номер телефона, с помощью которого вы можете дозвониться до каждого любого прямого эфира нашего радио. 8 800 333 1706. 8 800 333 1706. Ну и, конечно же, вы можете присылать нам свои сообщения, что большей частью вы и делаете. Наш сайт, с помощью которого вы легко можете это сделать, радио Теос или radioteos.ru, teos.fm, как угодно. Проще всего просто радио Теос. Вы попадаете на наш сайт, и там круглая серая кнопка, написано «Слушать», то ли «Слушать радио», опять забыла, ведь специально даже открыла сайт наш. Так, сейчас, секунду. «Слушать радио», потому что не все время в голове «Слушать передачу», «Слушать эфир», «Слушать радио» написано, «Задать вопрос». Ну, вот такая круглая кнопка, с помощью которой вы всегда можете прислать нам свои сообщения, и достаточно объемные по размеру. На нашем сайте вы найдете самую разную еще информацию. Тут и расписание, конечно же, есть, и другая информация о тех, кто участвует в наших передачах, о ведущих передач, и о том, как поддержать служение нашего радио. Как можно прислать какие-то сообщения. Вот, например, где раздел «Контакты», вы можете написать что-то такое, что, например, вы увидели что-то не так, может быть, происходит какая-то ошибка, или что-то вот не появилось, а вы хотели бы, чтобы было выставлено уже. То есть вы можете связаться с помощью этой кнопки, и те люди, которые этим занимаются, они... Ну, я так предполагаю, они либо вам ответят, либо просто что-то исправят, если какая-то неисправность присутствует. Есть раздел «Передачи». Это архив передач нашего радио, который выходит в прямом эфире. Эти передачи записываются и потом выставляются вот в этот раздел «Передачи». Там такой большой-большой архив. Ориентироваться в нем очень просто, потому что все эти записи, они выставляются как бы по тем передачам. Вот, например, передача «Надежда для души» в эфире, она записывается. И чтобы потом найти эту запись, вам просто нужно зайти в раздел «Передачи» и выбрать там передачу «Надежда для души». Либо любую другую передачу, которую вы хотели бы, в архив которой вы хотели бы зайти. Есть раздел «Блоги». То есть мы, ведущие прямых эфиров, мы делаем записи в своих блогах. И там тоже вы очень легко сориентируетесь либо по названию передачи, либо по имени ведущего. Ну, просто блоги по-разному называются. Мой блог называется «Блог Натальи Четвериной». И помимо того, что я пишу что-то такое о передаче, я еще и в конце каждой записи даю свой электронный адрес. Поэтому вот, пожалуйста, если вдруг у вас появилось желание написать, пожалуйста, зайдите в мой блог, откройте любую из записей моего блога, и вы увидите мой электронный адрес. Ну, вот это то, что я обязательно хотела вам сказать. Так, сейчас я посмотрю, что есть ли у нас с вами какие-то вопросы, или там, я не знаю, может быть, не вопросы, а что-то там, какая-то тема, может быть, которую вы хотели бы обсудить. И давайте мы сейчас заглянем, посмотрим, что у нас там есть. И так, что у меня какое-то торможение почему-то произошло. Сейчас, секундочку. Мы сейчас с вами все это сделаем. Я надеюсь, что сейчас все откроется. Так, вот у нас есть сообщение уже от Машеньки, от Греты. Замечательно, давайте посмотрим. Хорошо подписалась Машенька. так, пишет Машенька, отрывок из Фейсбука, цитата. Я рассказываю Ане про попытку поджога ККТ «Космос». Сегодня утром туда въехал мужик на УАЗике, нагруженном газовыми баллонами и бочками с бензином. Кинул коктейль Молотова и убежал. И только чудом, и надо сказать, отличной работы местных МЧСовцев, то есть сотрудников МЧС, это все закончилось только небольшим пожаром. Объясняю, что слово «кинотеатр», которым московские СМИ обозначают место инцидента, не описывает масштабов произошедшего. «Космос» – современный концертный зал на 2100 мест. Главная и самая пафосная площадка Екатеринбурга. Это как если бы Крокус-Сити-Холл был бы в самом центре Москвы. Это такое место, где выступает Киркоров, если он приезжает в Екатеринбург. Потом вспоминаю, что в «Космосе» вчера начался Уральский кинофестиваль. И уверенно говорю, почему-то мне кажется, что это вовсе не ИГИЛ, а Матильда. Житель Ирбита, 39-летний Денис Мурашов, протаранивший сегодня утром вот этот вот ККТ «Космос» на УАЗ, начиненным бочками с бензином и газовыми баллонами, пытался сжечь его из-за фильма «Матильда», сообщил, ну, видно, какой-то сайт, знак.ком, близкий следствию источник. Ну, а вообще, религиозный фундаменталист устраивает теракт в центре Екатеринбурга. Уголовное дело возбуждается по статье, которая подразумевает, что это средняя тяжесть, и наказание должно быть до 5 лет. Машенька, я что-то не совсем поняла. А, это вы привели такой отрывок из Фейсбука, да? Там вот кто-то рассказывает Ане про попытку вот этого поджога. И потом это, наверное, ваши слова, что вообще вот это вот религиозный фундаменталист, который устраивает такой теракт и возбуждается уголовное дело по соответствующей статье средней тяжести до 5 лет. Вот, собственно, вы просто для сведений нам это сообщили или, ну, вы как-то хотели бы что-то такое сказать, ваше отношение к этому, или вы спрашиваете о том, какое наше там отношение, мое отношение, отношение наших слушателей. Может быть, как-то вы вот уточните, потому что вообще, конечно, просто чудовищно. Если вот тут как написано, что человек пытался сжечь вот этот вот как бы кинотеатр или такой вот зал концертный. Это, как написано, главная, самая пафосная площадка Екатеринбурга. Человек пытался ее сжечь из-за фильма «Матильда». Ну вот что это такое, если это действительно так? Что это за человек, который считает себя верующим? Для чего он это делает? В этом кинотеатре показывают только единственно этот фильм, против которого он выступает. Или там проходит еще и масса других каких-то мероприятий, и масса других фильмов показывается, и концерты проходят. Наверное, какие-то и встречи проходят, ну, я не знаю, там лекции или что-то. Ну, разные мероприятия могут проходить вообще. Для того, чтобы это построить, для того, чтобы это сделать, было потрачено много сил людей, которые это делали, да? Очень много средств было затрачено, причем средств, которые идут из бюджета, это средства, которые люди работают, и определенные проценты идут в бюджет, да, так сказать, налоги идут в бюджет. Вот люди, которые таким образом пытаются протестовать, они вообще понимают, что они делают? Такое впечатление, что нет. Просто вот человек как бы высказывает свое несогласие, может быть, какую-то свою даже ненависть к тем, что что-то такое сделал, ну, например, создал этот фильм, да? И человек вот так протестует. Это что за верующий человек? человек вообще понимает. Хорошо, а если бы там были люди, я не знаю, вот были люди или нет, или это было тогда, когда еще, так сказать, все это помещение было пустым. Но опять-таки там могли быть те люди, которые охраняют его, которые обслуживают это помещение. Вот этот вот житель Ирбита, вот он откуда мог знать, что там никого нет? Причем людей, которые вообще никакого отношения к этому фильму не имеют. И вот у меня возникает вопрос, это что за вера такая? Это что за такая вера в Бога, который вот так протестует, как бы что-то такое там людям не нравится, с чем-то они не согласны, и они готовы пойти даже на убийство? Как это может быть? Совершенно непонятно. Я просто, вот, как говорится, мой ум смолкает. И этот человек думает, что он делает Богу угодное дело? Вы знаете, вот странные дела происходят порой, да? Вот когда-то апостол Павел писал о том, в своих посланиях, о том, как он рассказывал о том, как он, с радостью участвовал в гонениях на христиан, да? В частности, вот первый, кто был побит камнями, кто был убит, это был диакон Стефан, да? Мы с вами читаем об этом в книге «Деяния святых апостолов». И апостол Павел, ну, возможно, он не был как бы главным вот в этом гонении, но он в этом участвовал. И это было на его глазах. И потом, когда, собственно, происходит его обращение, когда он становится христианином, да, это происходит по дороге в Дамаск, куда он отправляется уже как бы во главе отряда тех, кто должен будет арестовывать христиан или там осуществлять вот это побитие камнями. И он рассказывает об этом. И он называет себя извергом. И он понимает, как он неправильно вообще представлял себе, чего хочет Бог. Он-то был тогда уверен, что он делает Божье дело. И вот происходит переворот в его сознании, он обращается ко Христу. Он уверовал во Христа. Господь предупреждал о том, что будут люди, которые будут гнать его последователей, его учеников, думая, что этим они угождают Богу. Очень может быть, что, и скорее всего это так, что вот эти люди, которые так себя ведут, начиная с госпожи Поклонской и там многие другие, кто-то начинает заниматься какими-то подтасовками, какой-то клеветой, отрицать просто очевидные какие-то факты. Ну, в общем, кто во что гораст, да? Но тут вообще уже просто какой-то крайний случай, когда человек, ну, может быть, не самый крайний, потому что просто даже страшно подумать, до чего еще могут дойти люди, и в конце концов кто-то может додуматься до того, чтобы сделать что-то такое подобное тогда, когда люди придут смотреть этот фильм. И, наверное, найдет какое-то для себя оправдание, рассуждая о том, что раз люди пришли смотреть такой фильм, значит, они уже как бы согрешили, недостойно жить. И люди даже не понимают, что они сами делают то, что Господь неоднократно запрещал. Они берут на себя право судить, выносить приговор и даже приводить его в действие. Собственно, что и сделал этот житель Ирбита. Ой, не знаю, вот если, конечно, там только никто не пострадал, то очень может быть, что это средняя тяжесть до 5 лет. А если кто-то там был и пострадал, то я считаю, что это, наверное, маленький срок для такого, для наказания вот за такие вещи. Так. У нас еще несколько сообщений есть. Давайте посмотрим, может быть, что-то еще пишет. Так. Это вот другая тема. Так. Грета. Да, ну, видимо, это уже другие вопросы пошли. Грета пишет: если Христос уже заплатил за наши грехи, почему мы продолжаем страдать от их последствий? Вот, к примеру, даже с этими случаями, когда мужья висят в интернете с другими женщинами и детьми переписываются, потом все рушится. Значит, если Христос уже заплатил за наши грехи, тогда почему мы продолжаем страдать от их последствий? И, значит, вот возвращают нас к теме, о которой мы говорили с вами, по-моему, даже чуть ли не два, может быть, и три дня на прошлой неделе. И, как бы, вот, к примеру, даже из этими случаями, когда мужья висят в интернете с другими женщинами, то есть это вот якобы дружат, они общаются, да, таким образом, с другими женщинами и детьми. Ну, вот, просто было несколько сообщений о том, как переписываются с девочками-подростками. И там вот был вопрос от одной нашей молодой слушательницы, можно ли дружить вот так по переписке с женатым мужчиной. Мы об этом говорили на прошлой неделе. И вот нас возвращают к этому и говорят, что вот, к примеру, даже вот такие слушатели, такие случаи, когда такое происходит, а потом все рушится. То есть вы имеете в виду, что мы продолжаем страдать от последствий вот таких грехов, когда все рушится, да? То есть почему так получается, если Христос уже заплатил за наши грехи? Честно говоря, говорит, я не очень понимаю вот как бы логику, да, вот вашего вопроса. Совершим какой-то грех. Да, Господь заплатил за него. Что имеется в виду, да? Что Он, Бог, прощает нам этот грех, прощает нам, и мы как бы не избегаем наказания за него. Известно, что возмездие за грех – смерть, да? А дар Божий – это вечная жизнь в Иисусе Христе. Но об этом пишет апостол Павел, по-моему, очень хотелось бы не ошибиться, но мне кажется, это в послании к римлянам, и, по-моему, это 6 глава, просто не так давно, что-то очень много было по этому посланию у нас и по этой главе, поэтому вот у меня еще она свежа в памяти, и мне кажется, это было как раз там. Итак, что вот эта плата за грех, возмездие за грех – это смерть, да, а Божий дар – это вечная жизнь в единстве, в единении с Богом. Ну так Господь заплатил, как бы мы не получаем вот этого наказания, мы не получаем смерти, как вследствие этого греха, да, и Господь нам дарит вечную жизнь благодаря тому, что Он уже заплатил за наши грехи. Теперь давайте о последствиях. То есть вот это самое главное, самое страшное, это возмездие за грех, смерть, мы избегаем этого последствия. Насчет остальных последствий. Понимаете, ну если вы бросили камень в воду, пойдут круги, да? Точно так же любой наш поступок, он несет за собой последствия. И с этим нам придется жить. И эти последствия будут касаться не только нас, но и наших близких. И наших отношений с нашими близкими, с теми людьми, которые были тут рядом. Ну вот, пожалуйста, вот мы только что, Машенька нам прислала сообщение, мы только что как раз вот разговор шел об этом, да? Вот понимаете, если там кто-то находился, вот человек сделал, он потом может раскаяться, он потом, ну, может осознать, что он неправильно поступил, что он был ослеплен, что он ошибался. Он может чистосердечно раскаяться перед Богом, перед людьми, в суде и так далее, да? И Господь его простит за это, если это будет от чистого сердца его раскаяние. И, возможно, наказание будет смягчено. А последствия-то как? Если что-то было, он разрушил, значит, это было разрушено. Значит, и деньги, и труды людей, это все было разрушено. Да, это все человек просто уничтожил, принес большой вред. Если кто-то пострадал при этом физически, может быть, даже умер, ну, это-то уже не вернешь, это же уже состоялось. Понимаете? То есть и любой грех вот так, он как бы проходит как бы катком или каким-то как взрывом каким-то, он проходит по нашим жизням. Даже если нам это не так наглядно видно, но тем не менее это происходит. И с этими последствиями нам потом придется жить. И нам, и тех, кого это задело, кого-то это ранило. Вот сколько человек будет с этой раной жить, чтобы она зарубцевалась, заросла? Сможет ли другой человек простить нам тот грех, который мы сделали? Ему придется сражаться с собой, да? Может быть, каким-то образом это отрикошетит еще на кого-то. И вот эта, так сказать, цепная реакция такая будет запущена. И мы говорим, почему нам мы продолжаем страдать от последствий? Вопрос в чем? Почему я продолжаю страдать от последствий того греха, который я совершила, если Иисус Христос уже заплатил за мой грех? Вот это волнует. А то, что другие люди будут страдать от того греха, который я совершила, пострадали и еще будут страдать. И это может порой, я не знаю, быть протяженностью во всю жизнь людей. И мы знаем такие случаи, и нам это нетрудно себе представить, как это будет происходить. И это могло коснуться здоровья человека, и потом человек остается больным на всю жизнь. Это может касаться психического здоровья человека, потому что травма, которая была нанесена ему, она, может быть, не была пролечена, или она очень трудно залечивается. У человека как-то не получается. У него не складывается жизнь, не складываются отношения. Он пытается завязать отношения с кем-то, у него не получается. Человек вступает в брак, и в этом браке, как бы, вот знаете, вот это эхо прошлых взрывов, которые были в его родительской семье, возможно, вот это все будет, и где-то это будет подрываться, какие-то такие, как мины какие-то, да, вот эти старые, которые лежат еще, может быть, со времен войны, и вдруг они где-то всплывают и взрываются, и страдают еще другие люди. Но точно так же происходит и в нашей жизни, такой внутренней, да, вот где-то эти такие заржавевшие снаряды начинают подрываться в нас, и уже ранят наши отношения, сегодняшние отношения. По-моему, это понятно, почему мы страдаем от последствий. И существует закон причины и следствия, да, и этот закон понятен. И давайте подумаем, а что бы было вообще, если бы не было, вот Господь нас простил, и сразу все сгладилось, и как бы вот этих последствий вдруг не стало. Я с трудом себе могу представить, как это возможно, но даже вот если мы себе это представим, хорошо, если бы в нашей жизни этих последствий не стало, вот мы согрешили, в нашей жизни их нет. И как вы думаете, что бы было тогда? Вот мы часто говорим, что мы совершили ошибку, и нам нужно извлечь из нее урок, научиться на своих ошибках, научиться на ошибках других, которые мы видим, или которые мы видели эти ошибки, да? Мы, может быть, прочитали, услышали о чьих-то ошибках, обдумали их, поняли что-то для себя и извлекли какие-то выводы из этого, и мы сами теперь будем аккуратнее. И вот я думаю, даже вот эти наши передачи, они тоже помогают нам учиться на чужих ошибках, на ошибках друг друга. Учиться думать над тем, что, может быть, пока еще не происходило с нами, но, тем не менее, вот мы начинаем думать об этом, мы начинаем высказывать свое мнение, и таким образом помогаем и тем, кто сейчас как бы вязнет вот в этом болоте своих проблем, и тем, кто пока слушает передачу, слушает радио. И вот таким совместным образом, когда мы делимся друг с другом, мы помогаем друг другу учиться на тех ошибках, которые уже совершены. И получаем возможность избежать их, пройти вот это минное поле самим. Если бы этого не было, если бы не было последствий, мы бы помнили об этих своих ошибках, мы бы учились на этих ошибках, подумайте. Мы бы изменялись? Но нет же, конечно. Поэтому вот этот вот закон, знаете, его называют часто в христианстве законом сеяния и жатвы, да? Ну, закон причины и следствия, закон сеяния и жатвы, это, в общем, об одном и том же. И хорошо, что он есть, и хорошо, что он действует. Даже если нам очень больно бывает от того, что вот он есть. Но если бы его не было, то тогда, я не знаю, просто было бы страшно, что бы тогда вообще творилось. Так что вот, я думаю, что этот вопрос понятен. Так, дальше посмотрим, что у нас еще тут есть. Так, Мария пишет. Вернусь к прошлой теме, якобы дружбе между мужчинами и женщинами или даже подростками. В интернете по переписке, потом часто с продолжением. Ну, вот это якобы дружба в интернете по переписке, потом часто с продолжением. Все понятно про переписку с детьми, с молоденькими девочками. Это, по-моему, близко к педофилии. Интересно, следят ли за этим наши органы? Но, конечно, нужны специалисты, чтобы определить это, чтобы не пострадали те, кто не относится к педофилам. Но что же с перепиской со взрослыми женщинами? Это вроде не измена физическая, например. А все же есть и элемент измены, душевный во всяком случае. Как бы это понять, чтобы тоже более точно понимать вот эту разницу, измена или не измена? Ну, Мария, ну, вы же, насколько я понимаю, верующий человек, да? И, ну, вы же наверняка хорошо знаете и помните слова Иисуса Христа, что даже тот, кто просто мысленно подумал о возможности измены, да, кто мысленно стал мечтать о чужой там жене, там, или о каком-то ребенке. Ну, в нашем случае речь идет о мужчинах, которые мужья, да, вот тема у нас была такая, вот, и которые вот так вот дружили в кавычках, потому что это более чем, ну, это трудно назвать вообще-то дружбой, честно говоря, но тем не менее, вот там пишут про дружбу, про общение просто и так далее. При этом очень грубо обращаются с женами, как бы не обращают на них вообще внимания и не хотят никаких разговоров, никакого общения. И вот это вот отношения начинают рушиться между мужем и женой таким образом. И, конечно же, это, на мой взгляд, конечно, это измена. И вы правильно писали, есть элемент измены душевной во всяком случае. То есть если пока нет физической измены, то душевная измена уже произошла. Человек уже предает свои отношения. Он уже работает на их разрушение. Поэтому, конечно же, это есть. И нам совершенно четко об этом говорит Господь. Что уже тот, кто смотрит на другую женщину с вожделением, то есть тот, кто уже, так сказать, думает о другой женщине, имея свою жену, конечно, он уже изменяет. И это уже грех, поэтому какие тут сомнения-то? Вопрос Таня задает. Что делать, если муж постоянно оскорбляет, унижает, и распускать руки для него – это как нормальная реакция на неуважение по отношению к нему? Мы в браке только 8 месяцев. У меня сильно ухудшилось физическое здоровье из-за постоянной нервотрепки. Муж неверующий. Не поняла. Муж неверующий был служителем. Ничего себе. Был служителем, но после поисков достоверности Библии и не найдя их для себя, стал атеистом. Что делать мне? И должна ли я, несмотря на причиняемый мне вред, смириться, молиться за него и ожидать, когда он изменится? Тут интересно. После поисков достоверности Библии и не найдя их для себя, стал атеистом. Ну, он, очевидно, очень плохо искал. Вообще, конечно, очень печально все это. Итак, Тань. У меня просто время прошло только 8 месяцев, как вы в браке. Вот за эти 8 месяцев он стал уже неверующим. Вы когда выходили замуж, он был верующим человеком, он был служителем. И вот за эти 8 месяцев он разочаровался, он стал атеистом и вот стал так себя вести. Ну, знаете, тут Тут недостаточно просто разочароваться в Библии или в чем-то, стать атеистом и поэтому оскорблять, унижать, распускать руки. И, так сказать, вот так, что даже физическое здоровье из-за постоянной нервотрепки уже сильно ухудшилось за вот этим 8, за эти 8 месяцев. То есть, понимаете, от того, что человек в чем-то разочаровался, и он там, допустим, стал атеистом, ну, я не знаю, просто это такой небольшой промежуток времени, все-таки 8 месяцев, и, ну, может быть, какая-то реакция, но все равно человек, скорее всего, будет продолжать пытаться для себя что-то уяснить. Но вот такая перемена в поведении человека, это похоже на то, что у человека уже были какие-то такие предпосылки, или он уже позволял себе вот подобные вещи, просто, видимо, до свадьбы это, ну, скорее всего, это был, может быть, была редкость какая-то, но я думаю, что что-то такое было. Вы, видимо, просто надеялись на то, что после брака все будет хорошо. Ну, у нас так часто бывает, да? К сожалению, мы вот те, все те звоночки, которые получаем, мы как-то их игнорируем. У нас просто розовые очки одеты, и мы надеемся на то, что все будет замечательно, все будет хорошо. К сожалению, это редко бывает, чаще бывает наоборот. Ну, вы говорите, что делать? У вашего мужа есть ли люди, которые для него вообще авторитетны? Я не знаю, может быть, это его родители. Может быть, это какие-то ваши общие знакомые. Это могут быть даже люди из церкви. Ну, потому что, даже несмотря на то, что он в чем-то там разочаровался, или он там, так сказать, чего-то не нашел для себя, вот чтобы развеять свои сомнения, и он стал атеистом, ну, просто достаточно много людей, которые для себя, сделав такой вывод, тем не менее, они даже поддерживают отношения и такие дружеские отношения с теми, кто был их другом, когда они были служителями, там, с другими служителями и так далее. То есть тут это все может продолжаться. Это совершенно не обязательно, что раз человек ушел из церкви, значит, все, он разорвал отношения со всеми своими прежними знакомыми, и чуть ли теперь он их возненавидел, и они для него больше не авторитет. То есть это вовсе не означает этого. Мне кажется, что было бы очень хорошо, если бы вы могли обратиться за такой вот помощью к человеку, который для вашего мужа является таким авторитетным человеком, важным для него человеком, и к чему мнению он прислушивается. И чтобы вы просто могли, может быть, поговорить с этим человеком, попросить его помощи, чтобы он, так сказать, побеседовал с вашим супругом. Знаете, как это вправило ему мозги, да? Потому что очень может быть, что вот это будет гораздо более таким действенным. Что еще вы можете сделать? Если распускает руки, если у вас уже, так сказать, такие последствия для вашего здоровья, а он ни на что не хочет реагировать, то, наверное, имеет смысл вообще подумать о том, что как-то либо пока отделиться от него и, ну, я не знаю, может быть, вернуться к вашим родителям, но предупредить его об этом, сказать ему, что вот 8 месяцев и вот такие последствия. И вы не готовы к тому, чтобы просто умереть от его, так сказать, дурного воспитания, дурного поведения и вот такого вот характера, или что это такое. Тем более, что в любом случае это серьезная проблема. И проблемы для него, для вас просто потому, что вы с ним живете, да? Но в крайнем случае вы можете с ним расстаться, развестись, а ему с собой, с ним самим придется жить дальше. И если он такое свое поведение не изменит, то, значит, во-первых, сколько несчастья он принесет в этот мир и другим людям тоже. Но и сам он не будет счастлив. Если у человека хоть какие-то остатки здравого смысла присутствуют, то, ну, наверное, он должен задуматься об этом. И, опять-таки, допустим, я просто сейчас возвращаюсь к тому, что вот он там не нашел для себя достоверности Библии. Предположим, это так и есть. Хотя у меня все равно это под большим вопросом, потому что, ну уж то-что, понимаете, а тут вот с этим вроде бы спорить сложно как-то, да? Потому что, ну, любой человек, ну, любой тот, кто действительно интересуется этими вопросами и так далее, ну, понимаете, как-то интересовался и этим вопросом, насколько Библия достоверна, насколько дошли до нас, так сказать, вот эти рукописи, насколько можно доверять тому, что написано, не было ли там каких-то подделок, приписок, изменений, в этом смысле даже, да, и существует достаточно много документов, подтверждающих это, поэтому просто это, ну, это просто какой-то абсурд, то, что человек не нашел для себя там и так далее. Но, что я хочу сказать, понимаете, он что, отрицает то, что говорит Христос? Он считает, что это все выдумано, это все ерунда, это неправильно, это безнравственно, это не полезно. Он так считает, он так думает. Очень важно, что он думает об этом. Потому что даже есть люди, которые они могут быть, выражать сомнения там, в достоверности Библии, там, был ли Христос там, или как-то не было. Но, тем не менее, само учение Христа, да, оно, в общем, не подвергается каким-то сомнениям даже такими людьми. Потому что, ну, я просто даже и читала об этом, и слышала людей, которые говорили об этом, что, ну, допустим, даже не было его. Может быть, это компиляция, так сказать, учений нескольких людей. Люди, некоторые так рассуждают, да? Но в любом случае само это учение, оно очень, как бы, такое высокодуховное, высоконравственное. И поэтому следовать этому учению полезно. Просто полезно с точки зрения даже психологической, да? С этой точки зрения поведения вашего мужа, который раз как бы Библия, он считает, что это, она недостоверна, и он теперь стал атеистом, он что-то пошел в разнос, и поэтому он считает, что теперь ему все можно, что ли? Но существуют какие-то законы государства, законы жизни в государстве, и распускать руки – это явно противозаконное дело. Это что такое вообще? Таня, я считаю, что вам очень серьезно нужно, во-первых, самой все обдумать, понять для себя, готовы ли вы все это терпеть и продолжать так жить. Особенно подумать о том, а если будут дети, это все будет происходить на их глазах, а может быть, это будет происходить и с ними. Вы готовы, так сказать, вот, стать таким вот предметом для битья, грушей для битья и для оскорблений, для выливания, так сказать, всякой грязи из себя таким помойным ведром для этого человека. Вы готовы своих детей, будущих детей, превратить вот в это же? Хорошо подумать обо всем об этом и тогда уже принимать для себя решение и поговорить с ним. О том, что независимо от того, вот как он, так сказать. Потому что дело в том, что если он хочет быть вашим мужем, если он хочет жить с вами, в таком случае он должен прекратить делать то, что он делает. Это должен быть брак, да? И он должен к вам относиться как супруг. Он должен стать вашей опорой, защитой и так далее. А не каким-то как бандитом, от которого можно ждать оскорблений, унижений и физических каких-то... такой физической агрессии. Если он не хочет, ну тогда в чем дело? Тогда пускай он разведется с вами. Тем более для него эта проблема никакой не составляет. Он теперь неверующий человек. Во всяком случае, я думаю так. И просто вот так терпеть все это бессмысленно. Это просто приведет к еще более тяжелым последствиям, и ситуация будет ухудшаться. Поэтому нужно говорить, но говорить нужно только тогда, когда вы для себя вот что-то такое точно уясните, твердо для себя поймете. Потому что пока, если вы не приходите к какому-то твердому для себя убеждению, решению, Это будут разговоры и раз, и два, и тысячи раз, за которыми ничего не будет следовать. И это всегда чувствуется. И это будет бессмысленно. Кроме раздражений и усиления агрессии, это не вызовет ничего. Почему я вам и говорю, для себя очень хорошо подумайте. Понимаете, а то, что вы говорите, что должна ли я, несмотря на причиненный мне вред, смириться, молиться за него и ожидать, когда он изменится. Ну, если вы человек верующий, то, конечно, молиться за него вы, наверное, хотите этого. Тем более, что 8 месяцев, как вы вышли замуж, и вы любите этого человека, как я думаю, да? Значит, конечно, вы будете за него молиться, и, конечно, вы будете надеяться на то, что он изменится. А вот чтобы вот этот вред вам причинялся, что значит смириться и стать грушей для битья, зачем? Вы можете это пресечь, вы можете это ограничить. И имеете полное право на это. И я не знаю, если вы были вместе в одной церкви, то я все равно поговорила бы со служителем церкви, и чтобы они тоже пообщались с ним и поговорили. Даже несмотря на то, что он там стал атеистом, он ушел из церкви, все равно. Понимаете, это не должно быть в тайне. Это не должно быть так, что об этом никто не знает. И он должен знать, что об этом знают и другие люди. Так, Ирина. Здравствуйте, нашла информацию в новостях, пишет Ирина. 4 часа назад. Источник «Коммерсант новости». В Екатеринбурге автомобиль врезался в здание кинотеатра. Киноконцертного театра «Космос» в Екатеринбурге. По данным местного издания, машина была нагружена газовыми баллонами. Водитель пытался протаранить вход в театр, после чего вышел из машины и бросил в здание бутылку с зажигательной смесью. В результате начался пожар. Инцидент произошел около 6 часов утра. Жертв пострадавших нет. Ой, слава Богу, что жертв пострадавших нет. Господи, как хорошо, что ты вот как-то так все-таки... Смотрел, что ли, что вот так случилось. Значит, и видео опубликовано происшествие. Мужчина был задержан после того, как сам обратился за медицинской помощью в городскую больницу. У него были ожоги рук. На данный момент следователями по Свердловской области возбуждено уголовное дело по факту умышленного повреждения чужого имущества путем поджога. Пока мотивы Дениса Мурашова неизвестны. Однако одной из версий, которую по сведениям там газеты какой-то отрабатывают следователи, является неприязнь к фильму «Матильда» Алексея Учителя о добрачной связи императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Спасибо за ваши передачи. Мирного дня. Вам большое спасибо, Ирина, за то, что вы вот дали так более точно, как бы еще уточнили эту информацию, потому что, ну, просто, может быть, вы более полную информацию нашли, чем Машенька. Ну, как бы спасибо вам, дорогие сестры, дорогие наши слушательницы, что вы поделились вот этими сведениями. Но вот, к сожалению, вот эта вот ситуация, которую, вот эта волна, которая подняла... Забыла фамилию этой женщины, которая вот была прокурором Крыма, и теперь она вот здесь у нас в Государственной Думе. Человек, который призван заниматься делами о коррупции, да, заниматься борьбой с коррупцией. И вот занимается вообще совершенно каким-то... Занялась главным образом, по-моему, вот это стало ее таким чуть ли не основным делом. И она подняла вот такую волну, и такое вообще такие чувства она пробудила в людях, к сожалению, большому. И я не знаю, она сама это понимает вообще? Или она считает, что это хорошо, это правильно сделано? И вот самое ужасное, что человек считает себя верующим, да? И, видимо, глубоко верующим. Просто я не знаю, вот очень плохо, что так у нас все происходит, и что так люди понимают вообще верующих, долг верующего человека и так далее. И вот дополнительно, значит, простите, не скопировала вот это из новостей. По сведениям вот этой газеты, значит, им оказался 39-летний уроженец Ирбита, это город Свердловской области, Денис Мурашов, который состоит на учете у психиатра. Согласно его профилю в социальных сетях, господин Мурашов является верующим человеком, а также призывал православных не получать электронные документы, так как это отречение от Христа. Ну, я не знаю, может быть, действительно как-то можно объяснить это тем, что человек состоит на учете у психиатра, и, видимо, какие-то есть отклонения у него. Но, понимаете, одно дело, человек там к чему-то кого-то призывает, высказывает какое-то свое мнение, да, другое дело, когда вот такие уже поступки человек совершает. Это все-таки, ну, большая разница, правда? И, наверное, мы с вами все это хорошо понимаем. У нас времени осталось очень мало, дорогие друзья. Так, и я хочу сейчас еще посмотреть, есть ли у нас сообщение еще. И так, ну, что-то у меня не получается. Так, ну сейчас я все-таки... Это я виновата, не туда нажимаю. Так, еще от Греты пришло сообщение. Хочу еще спросить, пишет Грета, если еще не женаты, но уже сексуальные отношения, сейчас ведь многие так, в глазах Бога это считается уже браком или нет, или это грех? В кино несколько раз было, что якобы они уже жена и муж перед Богом. Ну, вы знаете, в кино у нас много чего бывает, да, поэтому давайте мы с вами не будем судить по кино, а очень просто можно обратиться к тому, что говорится в Священном Писании, и мы с вами прекрасно знаем, что говорится о том, как люди занимаются сексом вне брака, да, и добрачный секс вообще-то называется блудом и осуждается наряду с другими формами такого аморального поведения сексуального, да, и об этом можно прочитать и в книге Деяний святых апостолов, и во многих посланиях апостола Павла. И вообще Священное Писание призывает нас к воздержанию до брака, и это секс для добрака также греховен, как прелюбодеяние и другие вот такие формы сексуальных грехов, да. И все они связаны с сексом, с тем человеком, который не является законным супругом. Поэтому мне кажется, что вопрос этот однозначно понятен вообще всем. И люди, которые просто вот как бы так пытаются прикрыть это, что вот они так считают, ну, знаете, они могут считать все что угодно. У нас сейчас, например, блудное сожительство называют гражданским браком. От этого это браком не становится. Поэтому нужно понимать такие вещи, и нужно понимать, что вы можете назвать как угодно, но я имею в виду те, кто называют, да, но от этого взгляд Бога на эти вопросы не изменится. И стандарт, и эталон – это то, что говорит Бог, по крайней мере, для верующих людей. Дорогие друзья, я не успела прочитать все сообщения, завтра продолжим, обязательно прочитаю, прощаюсь с вами, время истекло. Ирина, тебе большое спасибо, благословения вам всем.